свобода.
На волнах «Радио Свобода» передача «Лицом к событию». Программу ведут Ольга Галицкая
и Андрей Плахов. А в гостях у нас сегодня кинорежиссер Алексей Мизгирев, поставивший фильмы «Кремень» и «Бубен-барабан», который будет участвовать в международном кинофестивале в Локарно.
Действительно, фильм Алексея Мизгирева примет участие в большом международном конкурсе, но это я хотела тебя, Андрей, сразу же спросить. А такое ли уж это событие, кинофестиваль в Локарно?
Ну, все относительно, конечно, в нашем мире. Тем не менее, можно сказать, что фестиваль в Локарно относится к числу далеко не последних. Ну, когда-то его называли самый маленький из больших фестивалей и самый большой из маленьких. И вот в этом определении очень многое заключается, потому что действительно этот фестиваль идет буквально сразу вслед за тройкой крупнейших хищников, так сказать, Канн, Берлин, символ которого медведь, и Венеция, символ которого лев, но символ Локарно – это леопард. В общем-то, тоже животное достаточно серьезное.
И красивое.
Золотой леопард, серебряный леопард – так называются призы Локарнского фестиваля. Фестиваль этот один из старейших в мире, помимо прочего. Фактически, по возрасту он совпадает с Канном и уступает только Венеции. Он возник впервые был проведен в 1946 году, сразу после войны. А попытки проводить его предпринимались даже раньше. Правда, не в Локарно, а в соседнем городе Лугано. Особенность этого фестиваля в том, что он происходит в небольшом городке, но городке очень интересном. Там есть прекрасная площадь средневековая, которая полностью в дни фестиваля отдана для кино. Там показывают фильмы на открытом воздухе. Это кинотеатр под открытым небом, самый крупный в Европе. Туда помещается до 10 тысяч зрителей, и они приходят и смотрят фильмы от начала до конца, даже иногда под проливным дождем. В этом смысле это, конечно, уникальный фестиваль, уникальное зрелище. Но кроме этого, фестиваль показывает фильмы в конкурсе и пытается открыть новые волны, новых режиссеров, новые имена. В общем-то, ориентация Локарно – это именно молодая режиссура. Так всегда было. Здесь получили боевое крещение режиссеры чешской новой волны. Здесь, между прочим, первые международные успехи снискали Алексей Герман, фильм «Мой друг Иван Лапшин», Александр Сокуров, фильм «Одинокий голос человека». Глеб Панфилов в свое время получил «Золотого леопарда» за фильм «В огне брода нет». То есть вы понимаете, какое значение этот фестиваль на самом деле исторически имеет даже и для российского кино тоже.
Ну, вот Алексей Мизгирев, по-моему, уже преисполнился важности этого события. Лёша, скажите, пожалуйста, когда вы узнали, что ваш фильм попал в конкурс кинофестиваля в Локарно, вот ваши первые чувства? У вас вообще есть уже фестивальный опыт? Есть. Вы же получали приз на Кинотавре за свой дебют. Как минимум это было.
Да, это точно было, но зарубежного-то у меня не такой большой. Я, в общем, особенно не ездил с фильмом «Кремень», хотя картина, в общем, довольно широко прокатилась от Австралии до Чикаго. Но я сам побывал только в Марокко, на фестивале в Марракеше. Неожиданно оказался крупный, вот по части того, что туда вложено, фестиваль. Там призер жюри был Милош Форман, Катрин Денёв, наш Павел Лунгин. Как-то все это так было богато. Но я поехал туда не за этим, я не знал это. Просто мне показалось, Африка, забавно. И я приехал туда. Там я тоже какой-то приз получил.
А там поняли люди вообще, о чем фильм «Кремень»?
«Кремень» – это фильм довольно так жестко, можно сказать, погруженный в нашу отечественную реальность и очень связанный с социальными проблемами, именно российскими, современными.
Ну, нужно сказать тем, кто не видел, там провинциальный парень приезжает в Москву, и Москва встречает его жестко. И он становится милиционером, ну, а дальше стоит, конечно, посмотреть картину. Я поклонница фильма «Кремень», считаю, что это очень яркий дебют в последнее время. Но я не сильно себе представляю, как это все, внятно ли это зарубежному зрителю.
Вот мне тоже казалось, что это будет как-то вот из разных миров. Ну, как-то это было воспринято. Ну, там была забавная история. Вот английские субтитры были переведены. Там вот герой обращается к провинциальному дяде Коле, вот к своему этому земляку. И наш это дядя, ну, ни к чему не обязывающее просто обращение к старшему человеку. Перевели как «анкл». И,
родственник уже,
да, родственник, кровный родственник. А поскольку он еще и атакует жену этого анкла, не жену, а дочь, то получалось, что он с какими-то инцестуальными мотивами, значит, приехал в эту самую Москву. Я помню, что когда он подошел...
То есть, он приобрел другой смысл.
Другой смысл. Я помню, когда он подошел человек, сказал, ну, ты даешь парень. И, в общем, как-то я понял, что все-таки, ну, при всей заинтересованности все-таки как-то вот существуют вот такие вот какие-то казусы восприятия. И, в общем, на самом деле, конечно, мы... Вот там был, на этом фестивале в Марокко, там был день египетского кино. Вот это была популярность, вот это была истерика, ажиотаж. Выходили такие... Ну, танец живота, это у нас же только вот танцуют худые девушки. Вообще-то танцуют такие полные женщины. И вот эти вот полные женщины, облитые золотом, выходили, значит, на эту сцену, и бесновалась буквально, вот зал просто бесновался. И это была популярность. Ну, в общем, конкурсные фильмы так вдогонку всему этому.
Но
делу.
Я могу сказать, что в Локарно тоже вы можете столкнуться с несколько подобной ситуацией, поскольку вот те просмотры, о которых я упоминал, на Пьяцца Гранде под открытым небом, они действительно собирают огромные толпы людей со всей Швейцарии, и там показываются, конечно, более, ну что ли, не то что коммерческие, но все-таки более кассовые фильмы, и чаще всего на итальянском, немецком или французском языке, то есть на языках, которые являются родными для швейцарцев, по сути дела, ну и, конечно, на английском, который уже стал международным. Очень редко вот на этой площади показывались российские фильмы, хотя я помню, что показывался, например, «Олигарх» Павла Лунгина в свое время... Фильм Карена Шахназарова «Город Зеро». И надо сказать, что публика воспринимала их адекватно. То есть она очень чутка. Даже вот, скажем, если это иранское кино или, как вы говорите, египетское, какое угодно. Юсеф Шахин, классик египетского кино, был героем, кстати, ретроспективы в Локарно. Все его фильмы шли на ура. Но конкурсные фильмы идут обычно в более скромном зале, хотя тоже очень большом. По-моему, там собирается 1003 человек, что тоже немало.
Лёш, известно, что... Дебютировать удачно, ну, удается, ну, довольно-таки многим, а вот снять удачный второй фильм далеко не всем. То есть такой синдром второго фильма, что второй кино снимать тяжелее. Вы это испытали на себе, работая над фильмом «Бубен барабан»?
Ну, честно говоря, не очень, потому что это какой-то был другой материал, и мы его все делали по-другому. Хотя вот люди, которые со мной работали, были те же самые. Тот же оператор, тот же художник, тот же вот продюсер, который организовывал все это дело. И, ну, как-то вот мы ставили себе другие задачи, и это была такая тяжелая, на самом деле, работа. 2 месяца мы как-то так не поднимали голову, что, честно говоря, на мысли о том, что получится и что будет в сравнении с первой картиной, как-то не возникало. А потом я вдруг стал понимать, когда стал приходить материал, что это другой фильм, что он как-то складывается сам по себе, и я вспомнил фразу Феллини: первые 10 дней я снимаю фильм, потом фильм снимает сам себя. Я как-то понял, что нужно прислушиваться просто к материалу. И вот он пошел, и как-то он стал уже складываться. Как-то я стал по-другому что-то говорить актрисе, оператору. Ну и там, знаете, в этих съемках самое интересное не начало, а вот где-то там к середине, когда уже люди начинают понимать, что они делают, артисты уже понимают, что они играют, и когда ты уже находишься в таком более свободном дистанции по отношению к материалу. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, честно говоря, я не задумывался ни на секунду об этом.
Не задумывался ни на секунду, тем не менее, снял фильм, в котором главную роль сыграла Наталья Негода. Этот фильм называется «Бубен барабан». Картина примет участие в конкурсе кинофестиваля в Локарно. Это и есть тема нашей сегодняшней программы «Лицом к событию». Передачу ведут Андрей Плахов и я, Ольга Галицкая.
Алексей, расскажите немного о том, как вы пришли в кинематограф. Насколько мне известно, у вас философское образование, а не только кинематографическое. Вот как это все у вас соединилось в вашем личном опыте и какой отпечаток накладывает на вашу работу в кино?
Ну, я, честно говоря, с самого начала, заканчивая школу, понимал, что я хочу заниматься кино. Я жил в очень маленьком провинциальном городе в Кемеровской области. Это был начало 90-х, развал Советского Союза, изменения принципиальных совершенно устоев. Хотя у нас там это все было, я помню, Путч, досада была в том, что там, по-моему, футбол отменили или какой-то просто какой-то кинофильм, а пошло, значит, это «Лебединое озеро». Вот как-то это взбудоражило сознание. Во всем остальном это было скорее, ну а что там происходит? Но все равно я понимал, что вот как-то кино и близок, и поэтому, ну как-то поступать...
И поэтому выбрали такой окольный путь, пошли учиться на философа?
Ну, как-то поступать тогда было как-то, ну вот, я, честно говоря, не чувствовал в себе каких-то вот возможностей поехать в Москву. Это же целое событие для провинциального школьника, все это сделать. И я поступил на факультет философии, где проучился, более даже учился...
Там у себя.
В Томске, в Томском государственном университете, в старейшем университете имени Куйбышева был, сейчас не знаю, может, переименовали в Екатерину II. И я даже в аспирантуре там учился, а не просто на философском. Но потом я понял, что все, пора. И приехал поступать в... Ну, я даже не хотел поступать в ВГИК. Мне казалось, что... В общем, все цепь случайностей, что надо получить какое-то специальное образование, вот эти высшие курсы, что зачем мне снова учить там историю, общеобразовательную и так далее. Но опять же, был дефолт, 98-й год, дефолт, и вы помните, там упали все цены, потом поднялись, и все это превратилось в какую-то кашу, и я понял, что нужно вот просто поступить в этот самый институт и просто какое-то время там пересидеть в институте, пока хоть как-то стабилизируется, ну, вот ситуация в стране, а потом уже дойдет дело до кино.
И вы поступили в ВГИК?
Я поступил в ВГИК, мастерскую Абдрашитова.
Вадим Абдрашитов.
Да, 5 лет я учился.
А вот скажите, каким учителем был Абдрашитов, и что в вас от вашего учителя?
Ну, это... Мне, наверное, трудно понять, что во мне от учителя, но учитель, по-моему, он... Ну, хотя, конечно, я как ученик не объективен, но, по-моему, он один из лучших мастеров в ВГИКе, потому что... Он традиционалист в хорошем смысле этого слова, и в то же время у него пытливый современный ум, и сочетание этих двух вещей рождает вот какое-то уважительное отношение к профессии как таковой, но в то же время это не зажимает, ну, твою какую-то творческую составляющую. Хотя мы проходили обучение на текстах Шукшина и Вампилова. И вот я помню даже первые какие-то уроки по режиссуре, это там рассказ Шукшина «00 целых», и вот там герой обливает чиновника чернилами, и вот там парный, по сути, этюд, и мы вот на всем этом деле учились мизансцене, что говорить артисту и так далее, и так далее. Вадим Юсупович, он, помню, рассказывал, что они, когда у них на курсе умер Ром, они пошли, и он пошел с кем-то из однокурсников, попросили у того же, вышел, помимо того, Шукшина, чтобы он взял как ученик Рома их мастерскую, вот эту последнюю. И Шукшин пришел к ним, они пообщались, и он отказал, сказав, что, ребята, вы должны понять, мастер – это не только тот, кто учит вас, но тот, кто поможет вам потом. И я хочу сказать, что Вадим Юсупович полностью выполнил, значит, этот тезис.
Предназначение учителя, да?
Предназначение учителя. Он мне помог снять эту дипломную работу, добившись денег. Вот тогда еще выделяли, не знаю, как сейчас, Госкино, вот эти на короткометражный дебют. И там была какая-то огромная сумма, значит, для студента. Мы сняли дипломную работу, в которой я поехал на Кинотавр, где я встретил Сильян, где все это дело началось.
И понеслось, уже началась большая киножизнь.
Говоря о том, что Вадим Абдрашитов возглавлял жюри в тот год, когда ваш фильм «Кремень» был в конкурсе и получил приз. В чем мы не усматриваем какого-то протекционизма, потому что приз был заслуженный, но, тем не менее, это тоже имело значение.
Не усматриваем, хотя пытались отдельные личности упрекнуть Вадима Юсупча, но... Он действительно человек в этом смысле несгибаемый. Если бы ему фильм не нравился, он не стал бы подсуживать своему ученику. Фильм получился достойный, и поэтому получил награду. Лёша, ну скажите, пожалуйста, когда вы принимались за вторую картину, вы, тем не менее, отказались от сотрудничества с Сергеем Сильяновым, а, в общем-то, он тоже ваш крестный отец в кино. «Кремень» вы делали свой первый фильм, свой дебют делали с ним.
Да.
Почему отказались?
Ну, я честно показал ему текст до всех моих походов к продюсерам, другим остальным. Но, честно говоря, У меня, и по окончании института, у меня было два текста. Один «Вовен барабан», другой «Кремень». Я вот их написал еще...
Вы сами пишете сценарий полностью?
Да.
Не деля ни с кем этот?
Не деля ни с кем. Каждый раз мечтаю, что я найду соавтора.
Нет, но... подождите. «Кремень» вы делили с Юрием Клавдиевым?
Знаете, это казус. Это казус, это на каком-то этапе работы над сценарием вот Сергей Сельянов решил привлечь
модного театрального драматурга
для, я так и не понял, зачем. Значит,
для диалогов, я так понимаю. Чтобы они были...
Нет, что-то их не устраивало вообще в сценарии, там вот в его сюжетной структуре и так далее. И они пригласили, значит, Юру, и он честно что-то там писал, но потом так получилось, что это все, по сути, ну, за исключением, может быть, пары реплик, буквально вытолкнул сценарий, природа этого самого сценария. И в итоге вроде как он остался, но в то же время... Он есть в титрах как благодарность, он нет в титрах как соавтор сценария, потому что, в общем, в этом действительно какая-то... С одной стороны, он работал, с другой стороны, его работа конкретно этой вещи не легла. И как-то вот, я уж не знаю, а потом кто-то, видимо, заполняя вот этот бланк на фестиваль Кинотавров, вставил Юру, и в итоге получилось, что мы с ним вместе написали сценарий. Ну, в общем, в этом нет ничего страшного.
Но получается, что вы делаете целиком авторское кино, то есть это ваш текст, ваше воплощение, и у вас, опять-таки, возвращаясь к своему вопросу, был свой продюсер Сергей Сельянов, но для второй картины общего языка вы не нашли.
Ну, вот я просто не закончил. Он читал текст «Бубен барабан» до того, как запустил «Кремень». Более того, он хотел запускать этот «Бубен барабан». Я его убедил, что «Кремень», он как-то больше ложится вот, ну, в саму стилистику компании СТВ. Один, молодой, в большом городе, какие-то вот...
Как кто-то называл этот фильм «Брат 3».
Ремейком «Брата».
Ремейком «Брата».
Ну, своего рода.
Но у вас не было таких мыслей?
У меня не было, конечно, таких мыслей. Более того, если быть честным, я посмотрел полноценно фильм «Брат», где-то уже монтируя фильм «Кремень». Вот так вот, чтобы взять и посмотреть его полностью. Хотя, конечно, я знал, что это за картина, и видел какие-то куски. Но вот так вот прям полноценно это произошло потом. Но дело не в этом, а в том, что, ну, как-то это больше подходило к этому делу. А потом, когда после вот того Кинотавра 2007 года Сельянов стал, я вдруг понял, что те поправки, которые он хотел внести в сценарий этого «Бубна-барабана», опять касались какой-то стилистики компании СТВ, что ли, чтобы вот как-то это все двинуть в какую-то вот в эту сторону. Поскольку я представил, что это совершенно другая картина, то, о чем мы говорили в начале, я как-то от этого отказался. И в итоге нашлись продюсеры, которые захотели это взять в том виде, в котором это было написано и мною придумано.
И уже не вмешиваться, не изменять, не продавливать молодого режиссера, как часто делают опытные продюсеры.
Я получил полный карт-бланш от компании Central Partnership. Они не вмешивались ни в сценарий, ни в утверждение артистов, ни в монтаж. Только периодически они, такая компания на западный манер, мне присылали такие официальные письма, в которых был там кастинг утвержден, там, монтаж утвержден, разрешаем переходить к монтажно-тренировочному
периоду. Замечательная компания. Ну, тем более
приятно слышать, что фильм достаточно получился радикальным и таким, ну, как бы выбивающимся из канонических рамок, в том числе и того, что выпускает компания Central Partnership, и вообще в нашем кино он смотрится как-то очень отдельно, по-моему, даже вот на Кинотавре он смотрелся отдельно, но мне бы хотелось, чтобы вы сами, если возможно, как-то определили немножко, в чем, вот мы уже говорили о том, что есть отличие этого фильма от предыдущего, но есть ли какая-то очевидная преемственность, вот что, собственно говоря, другое, как вы по-другому определяете его жанр, сам тип этого фильма, в чем это коренное отличие?
Вы знаете, если фильм «Кремень» — это была такая история характера, погруженная в некую социальную среду, и в этом смысле реалии среды имели очень принципиальное значение, то вот в этой второй картине мне показалось, что вот нужно двигаться не в сторону уточнения, ну, как бы элементов быта или каких-то социальных характеристик, пусть провинции, не Москвы, а как-то вглубь человека, вот вглубь возможностей самого человека. И на что человек способен, сам не зная о себе
многого,
да. И в итоге вот в этом персонаже, вот в этой вот библиотекарше, я понимал, что вот можно куда-то копнуть в историю про то, что вот она вроде хороший человек, но все поступки, которые она совершает, плохие. И в итоге тупиковая жизнь заключается не в том, что людям перестали платить зарплату, и они вот, я не знаю, скотинились. Вот такой социальный ответ был бы слишком поверхностный для меня. Мне хотелось найти ответ о том, что же происходит где-то в глубине даже не характера, а самой личности самого человека как такового. И это, по сути, определило выбор артистки, потому что изначально был написан такая персонаж оптимистической трагедии, такая комиссар в кожаной юбке.
И даже есть морячок.
Морячок, кто хочет комиссарского тела, вот так вот железная хватка и так далее. Потом я понял, что это было бы, вот это была бы социальная, это вот история про то, что не платят зарплату. Мне было этого мало. Я хотел вот куда-то вовнутрь. И поэтому я выбрал женщину, которая первоначально, актрису, которая принципиально не подходит на эту роль, если вот говорить о ней как о личности, Наталье Негоде.
А в какой момент все-таки эта мысль к вам пришла, что именно Негоду надо позвать? Ведь это было не просто, я так думаю, с ней договориться, ее найти. Она в Америке сейчас живет?
Нет, это очень просто. Она живет в России.
А откуда этот миф, что она в Америке? Она уезжала в свое время. Почему-то сознание людей, как будто она там и осталась.
Да. Ну, это, мне кажется, природа нашей страны как-то вот закрепить за человеком и потом у него замечать. Вообще, это была светлая мысль вспомнить Наталью Негоду, но сама техническая обертка этого дела была крайне простая. Мы позвонили ей, она приехала, взяла сценарий, потом я не был с ней знаком, мы встретились, потом были пробы, мы снимали пробы, и как-то в связи с пробами было понятно, что это она. Я подошел к ней, прям там на пробу сказал, что Наташа, это вы, она сказала, ну вот, продюсеры меня не утвердят. Я сказал, что вы... Давайте я разберусь с продюсерами, но для меня это вы.
Дальше мы стали... А вот «Маленькая Вера», ее звездный час, ее самая звездная роль. Для вас этот фильм что значил?
Ну, когда он вышел, я же был еще школьником, это как-то 87-й, наверное, да?
86-й.
86-й год даже. Я учился в классе 7-м. В школе, но и весь ажиотаж по поводу этой картины был связан исключительно вот с какими-то эротическими сценами, которые в нем были.
Ну, это так, хотя на самом деле значение этого фильма в другом.
В другом,
этом тоже, решительно. В этом тоже, что он совершил сексуальную революцию,
конечно,
в советском кино, но, с другой стороны, это был последний фильм советской эпохи, который собрал огромное количество зрителей, и в то же время это был первый фильм перестройки, который поставил вот такие социальные проблемы, которые не принято было показывать и затрагивать в советском кино, мне кажется.
Андрей, ну давай мы сохраним интригу. Алексей Мизгирёв обязательно ответит на этот вопрос, но это будет сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от риска большой холодной войны. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Установлена личность смертника, который совершил взрыв у входа в здание театрально-концертного зала в Грозном 26 июля, сообщили в Следственном комитете. Жертвами теракта стали 6 человек. В Чечне в районном центре Урус-Мартан произошел взрыв, в результате которого были ранены 2 местные жительницы. Они госпитализированы. В городе Рубцовске Алтайского края в результате взрыва неустановленного устройства пострадала женщина, оператор автозаправочной станции. Она госпитализирована. Президенты России и Киргизии подписали меморандум, регулирующий пребывание российских военных формирований на территории Киргизии. В документе говорится также о размещении в республике дополнительных российских войск численностью до батальона и создании учебного центра для подготовки военнослужащих обеих стран. Крупнейшее предприятие российской автомобильной промышленности «АвтоВАЗ» с 1 августа на месяц останавливает главный конвейер. Руководство предприятия заявляет, что это сделано в связи с необходимостью сокращения затрат при условии сохранения рабочих мест. Схинали заявил, что со стороны Грузии сегодня был обстрелян наблюдательный пост Министерства обороны Южной Осетии. Никто не пострадал. Грузинская сторона пока никак не прокомментировала эту информацию. Европейский Союз достиг соглашения с Киевом о реформировании газового сектора Украины. Ожидается, что международные финансовые организации предоставят Украине займ в размере 1 миллиарда 700 миллионов долларов на приобретение российского газа для закачки в подземные хранилища. В Иране начались суды над участниками июньских акций протеста, в том числе видными реформистскими политиками. Всего судить будут 100 человек, задержанных за участие в демонстрациях оппозиции. Их обвиняют, в частности, в подстрекательстве к насилию и нанесении ущерба национальной безопасности. Это был краткий обзор новостей.
Приветствуем всех слушателей «Радио Свобода» в студии Андрей Плахов
и Ольга Галицкая.
А также наш гость Алексей Мизгилев, кинорежиссер, чей фильм «Бобин барабан» примет участие в конкурсе кинофестиваля в Локарно. Леш, ну вы не забыли вопрос Андрея Плахова?
Я могу его повторить, вернее, продолжить, сказав, что фильм «Маленькая Вера» был последним фильмом как бы советского кино, в то же время первым фильмом, перестроечным фильмом, и что это была социальная драма. Вот... Невольно напрашивается сравнение с картиной «Бубен барабан», тоже в центре женщины, тем более ее играет Наталья Негода, но прошло 20 с лишним лет, и что получилось?
И вот
это
что
опять социальная
стало.
Драма или это нечто другое?
Я не так давно пересмотрел картину «Маленькая Вера», и, конечно, сейчас все это смешно, все это вот то, за что ее там бичевали и ругали с точки зрения всей этой эротической свободы. В общем, это уже какой-то трюизм, да?
Ее мы достигли.
Да, это уже случилось. А вот эта вот история, вообще, это какая-то трогательная история любви, нелепой, вот в этих диких стальных каких-то там ржавые баркасы, какие-то трубы.
Индустриальных джунглей.
Такие, да, куда-то поезд заезжает прямо куда-то не в квартиру, чуть под окном, значит, сигналит. И там вот эта история девушки, которая вдруг полюбила другого человека, не алкоголика, не какого-то там скрягу и так далее, а вот какого-то другого, отличного от них всех. И в итоге получилось все плохо, потому что папаша его там ударил ножом, а она не знает, что делать, и вот какой-то суицидальный, кстати, вот друг попытки, тоже как в фильме. Но я как-то спокойно посмотрел эту картину, потому что это совершенно они даже не то чтобы разные, они проразные. Вот история «Маленькой Веры», она все-таки история с каким-то таким очень сильным зарядом социального протеста, да, она такая нонконформистская, она такая вот, она действительно про то, что, ну, разве вот как мы живем, да, вот открыть глаза на...
Так жить нельзя.
Да, на так жить нельзя, по сути, вот у нас такие мужики, вот у нас такие женщины, вот у нас вот такие юные девушки и тому подобная вещь. Я все-таки не делал в этом смысле протестную картину относительно... вот нынешней социальной среды, которая такая довольно упитанная все-таки, вот, по крайней мере, последние там пару лет, все-таки, если говорить о какой-то экономической составляющей, даже вот мы снимали в Тульской области какой-то маленький город, Новомосковск, кстати, называется, везде, да, там дорогие машины на дорогах, супермаркеты.
Но этого ничего нет в вашем фильме, там очень
что
мрачная среда обитания.
Если дальше проехать, там действительно ничего этого нет, потому что это Тульская область, это шахтерский регион, хотя недалеко от Москвы, и там все ненавидят Ельцина и МВФ, потому что в свое время Ельцин получил кредит от МВФ под залог того, что он закроет шахты Тульской области.
И закрыл.
И он все закрыл. Он закрыл, осталась одна, называется «Подмосковная», там какой-то бурый уголь, он не очень горит, но, видимо, для каких-то там ТЭЦ, может быть, действительно в Подмосковье куда-то они отправляют. И весь регион, а там построено так, там на 3-5 тысяч человек городок, в центре которого вот такой вот ДК, который мы снимали, и шахта. И люди жили, и вот по вот этому ДК было видно, насколько вот это все, конечно, был советский кич, насколько было богато. Там парча, лепнина, там фрески, там что угодно, эти колонны, и огромные эти здания, и все это когда-то было богато, а сейчас это вот в таком вот умирании, в таком вот запустении. И в итоге картина, которую мы снимали, она вот была вот про вот эту вот... Вот жизнь ушла, да, а что остается? Остается, ну, какая-то сила воли, которая заставляет людей не оскотиниваться. Поэтому все вот эти вот претензии, которые я слышу сейчас о том, что это какой-то отвратительный фильм, он показывает в негативном свете эту нашу страну, людей и так далее, мне кажется, глубоко отвратительными и не понимающими само существо задачи, которые, например, ставили мы в этой картине. Наоборот, это история про то, что у людей есть сила воли. Но только давайте называть вещи своими именами. Давайте не будем говорить, что все замечательно, прекрасно и так далее. Речь не о том, чтобы оскорбить наших людей, и не оскорбить в данном случае библиотекарш, а рассказать о том, что наоборот, у людей есть силы. Вы знаете, мы приехали на отбор натуры. Там, я помню, значит, остановились, как проехать какой-то шахте, и какой-то дядька на велосипеде. И мы у него спрашиваем, как проехать, значит, вот к этой самой шахте. Он смотрит, какая-то машина, московские номера, какие-то молодые люди. Он слез с этого велосипеда и стал расспрашивать нас, не хотим ли мы эту шахту запустить, не хотим ли мы... Он нам сейчас все покажет, что на самом деле все осталось, что они там затоплены, но наполовину можно все это... И у этого человека в глазах была тоска, потому что...
И такая вера, что кто-то может это решить.
Что кто-то вернет все, как было.
Маленькая вера, да.
Но вот претензии к вашему фильму прозвучали с трибуны Государственная Дума, да. В частности, Станислав Говорухин, как старший товарищ, говорил вот с,
указом.
Да, очень с большой, так сказать, озабоченностью о том, что наши молодые режиссеры, включая вот и вас, и в частности привел фильм «Бубен-барабан» в качестве примера, показывают реальность в мрачном свете, что это все не соответствует действительности, что такой библиотекарь, что невозможно себе представить, который крадет книги в собственной библиотеке и продает их в проходящих поездах, что, в общем, это, грубо говоря, вот такая вот клевета и чуть ли не антигосударственная провокация. Вот что всё-таки?
Но он даже ведь не одинок,
разумеется,
Говорухин.
Это, в конце концов, могло быть его частное мнение, если бы за этим не стояли другие силы, которые поддерживают это и развивают, утрируют.
Во-первых, это, но я еще хочу сказать, что просто зрители «Кинотавра» были, в общем-то, удручены картиной, в массе своей были удручены картиной, которая сложилась из всех фильмов участников конкурса, потому что это были фильмы депрессивные, мрачные, с ненормативной лексикой, фильмы, которые не давали людям надежды. По крайней мере, так это было в массе своей воспринято.
Ну, вы знаете, я прочитал вот стенограмму вот этого выступления Говорухина на этих парламентских слушаниях, или как они там называются. Мне было досадно, что... Любить родину – это не значит говорить слово «патриотизм» через запятую, там, я не знаю, снимать фильмы про 4 ноября и так далее. Патриотизм – это любовь к родине, прежде всего называть вещи своими именами. Вот, и упрекать людей в том, что они не любят родину, потому что они на белое говорят белое, а на черное говорят черное, но это, по-моему, верх какой-то невоспитанности, если в этом нет какой-то собственной эгоистичной задачи самих людей. Видеть в этом какой-то конфликт поколений, но это, опять же, желание вот этих так называемых старших товарищей, причем далеко не всех. Опять же, это что-то возрастное вообще, это что-то уже за этим стоит такое. В нашем возрасте девушки были моложе и интереснее. Это все, мне кажется, вообще вот этот «Кинотавр» вот 2009 года, мне кажется, его значение будет лишь со временем все больше и больше
возрастать,
потому что оно знаковое. Существует некая группа молодых режиссеров, которые вот как-то по-своему представляют современную действительность в нашей стране. И хорошие они, плохие, умелые они, не умелые, но они есть, и это факт. Вот они вот такие вот. И это определенный знак времени. Происходит смена поколений. И чем безболезненно она будет проходить, тем будет лучше. лучше для всего кино вместе взятого. И прежде всего, эта безболезненность должна проистекать из рядов старших, так называемых, товарищей. Потому что, я не знаю...
Так никогда не было, как вы знаете, наверное, из истории кино. Когда появилась французская новая волна, то она объявила войну папиному или дедушкиному кино. В какой-то степени, может быть, эти слова не проговариваются, но, тем не менее, вот эта новая волна, о которой вы говорите, она действительно оппозиционна по отношению к, во многом к тому, что делает старшая генерация, включая даже таких мастеров, как Вадим Абдрашитов.
Андрей, я хочу напомнить нашим слушателям, что как раз российскую новую волну сегодня представляет в студии «Свободы» кинорежиссер Алексей Мизгирев.
Ну, про конфликт с Вадимом Собчевым Абдрашитовым я вряд ли смогу что-то сказать, потому что никакого у меня с ним конфликта нету, в том числе и творческого, или прежде всего творческого. Мне это как раз кажется, что он мыслит в каком-то верном направлении. Война объявлена не со стороны новой волны, да, папиному кино, со стороны папиного кино существует высказывание в отношении вот каких-то молодых режиссеров.
Тех, кто идет следом, да, не нравится.
Вместо
Почему?
Того, чтобы, на самом деле, лелеять вот эту неангажированность, да, которого есть, собственно, результат вот какого-то развития нашего, нашей страны за последние, ну, вот с начала перестройки, да, вот в том или ином виде к этому, что появились люди, которые вот высказываются без оглядки на то, как... в русле какой точки зрения я буду это делать, какая группировка будет стоять за мной, если я скажу это так, а это вот так.
А я вам скажу, Лёш, в какой ангажированности упрекает новое поколение российского кино. Говорят, что это люди, которые хотят понравиться прежде всего отборщикам международных кинофестивалей, и поэтому они снимают такое кино, которое неизменно привлечет внимание на Западе, а кино это очерняет нашу светлую, прекрасную родину.
Я, собственно, про это и говорю, что это не конфликт твой, это конфликт идеологический, конфликт точек зрения. Если вопрос называть или не называть вещи своими именами, если некоторые режиссеры на парламентских слушаниях считают, что у нас все замечательно, то это либо глупость, да, либо это какой-то просто заказ. Потому что, ну, отъедь ты на 300 километров от Москвы, и ты увидишь, что мы ничего не... Мы не строили ДК.
Ничего не придумали.
Наоборот, мы подкрашивали, мы запускали там вот эти какие-то вагонетки, которые ржавые, там художник что-то там давал ток и так далее. Мы, наоборот, в более приподнятом виде рассказали о том, что происходит, ну, исходя из творчества, задач, поскольку вот в этом был замысел какой-то эстетический. Но считать, что у нас все замечательно, и именно это есть надежда, по-моему, это глубоко ошибочная вещь. На мой взгляд, надежда – это когда я вижу, что у меня есть ощущение, что что-то не так. Я вижу, что режиссер, писатель, музыка, в нем тоже есть это неспокойствие. И я понимаю, что я не один, я как зритель. Я понимаю, что кто-то со мной мыслит синхронно. И в этом есть надежда на то, что что-то изменится. Не прямой тупой хэппи-энд, обнявшись, пошли в сторону заката. А то, что я вижу человека, который мыслит так же, как и я. И его мысли резонируют с моими мыслями. И в этом есть моя надежда, что все что-то изменится. Это подлинная надежда.
Можно привести примеры того, как это происходило в других странах. Опять же, раз мы уже говорим о каком-то международном контексте вашего фильма. Когда появилась французская новая волна, та же британское кино рассерженных молодых людей, немецкое новое кино. Все эти течения, казалось бы, чисто эстетические, локальные, кинематографические, они очень серьезно повлияли на общественную жизнь, а в чем-то даже и на политическую жизнь этих стран. В каком-то смысле новое немецкое кино подготовило почву для того, чтобы Германия стала той Германией, какой она стала сегодня, расставшись с наследием нацизма. В Британии, когда кинематографисты левого социального направления критиковали режим Маргарет Тэтчер и все, что было с ним связано, кстати, там тоже закрытие шахт и тому подобное, то, в общем, это потом имело и социальные последствия в жизни. Конечно, не прямые. Во всяком случае, вот это то, что вы сказали, что художник должен не потворствовать, так сказать, тому, что происходит, и не лакировать его, а наоборот показывать жизнь в ее драматизме и даже, может быть, в более сгущенном виде, я думаю, что это как раз и есть тот социальный месседж, который в ваших фильмах есть, и который, в общем-то, и ваш учитель Абдрашитов тоже всегда бы, наверное, приветствовал.
Алексей Мизгирев сегодня в программе «Лицом к событию». Леша, я вас хочу спросить по поводу названия «Бубен-барабан». Это да. Что? Откуда такое?
Ну, вы имеете в виду в каком-то метафорическом смысле?
Я имею в виду...
Или в прямом сюжетном?
Я имею в виду и в прямом сюжетном, и в метафорическом, потому что Наталья Негода, героиня, играющая героиню, она объясняет там, но ведь это придуманная какая-то вещь, да, вот бубен-барабан, ведь такой нет ни поговорки, ни символа такого, по-моему, в жизни нет. Или есть? Откуда вы это взяли?
Ну, это дыхательное упражнение. Проще выдыхать, произнося какие-то звуки. Эти звуки, как скороговорки у актеров и так далее. Ну, конечно, в этом есть какой-то, поскольку картина как бы про боль, про избавление от боли, то вот существует, ну, как бы такое простейшее избавление. Она говорит отцу, ну, вот если у тебя заболело, ну, так подыши, чтобы проще было дышать, произноси эти самые звуки. Но если бы все было так просто, это как-то...
То есть это фильм про то, как трудно дышать, и как хочется научиться
как
дышать, но
от
это
боли,
очень
да.
трудно. И вот если уж мы говорим о метафорическом смысле фильма, был на кинотавре один наш коллега, украинский кинокритик Рудковский, который интерпретировал этот фильм очень своеобразно, сказав, что, ну, как-то он выразился, что этот фильм показывает даже не драму, а вину русской интеллигенции, которая торгует всем святым.
Своим культурным наследием.
Своим культурным наследием. Продает книги Пушкина в данном случае. Крадет их из библиотеки и продает.
То есть в этом увиден такой образ
да,
и
Да, но при этом
символ.
Она все-таки способна расплатиться за свой грех. Как вы относитесь к такому прочтению фильма, например?
Вы знаете, вот, кстати, это было на кинотавре, вот какая, вот, не касаемо неположительной реакции, да, вот какой-то скорее отрицательной. И вот прислушиваясь, конечно же, к отрицательной реакции, поскольку она менее приятна, я вдруг понял, что люди воспринимают эту картину не как про каких-то отдаленных шахтеров, каких-то библиотекарей, где-то там далеко, очень-очень далеко, в Тульской, Кемеровской, я не знаю, в Воркуте и так далее. Они воспринимают ее
на себя
как картину про себя. И это мне ужасно понравилось, потому что мы так ее и делали. Это не картина. Очень просто быть политкорректным по отношению к каким-то, не знаю, там, калмыцким шахтерам, если таковые существуют, или воркутинским, которые точно существуют. А вот ты попробуй как-то посмотреть на самого себя. И поэтому это, конечно, не впрямую про грех интеллигенции вот в таком каком-то совершенно откровенно идеологическом виде. Но то, что это история такого грехопадения человека, который знает, что такое грех, да, который понимает, что он грешит, который понимает, что он делает неправильно, и в этом смысле его совесть еще больше нечиста, это, конечно, это фильм про, и про это тоже.
И, вероятно, нужно сказать, что все-таки, в конце концов, назвать жанр этого фильма, наверное, все-таки это ближе к экзистенциальной драме,
да.
чем к социальной. Как ты думаешь, Оля?
Да, абсолютно. Я думаю, что эта картина не какая-то чернушная история про какую-то там провинцию, а в этом есть глубинный, глубокий смысл.
Философское, что диктует ваша первая профессия.
Вероятно, да. Но мне интересно все-таки, смыкаясь с реальностью, вот я обратила внимание на то, что артист Дмитрий Куличков, абсолютно выдающийся, на мой взгляд, артист. Я думаю, что еще мы его имя не раз услышим. Внешне, но просто до удивления, похож на российского премьера.
Бывшего президента.
Входило это в ваши планы?
Вы знаете, к вопросу о учителях и, в частности, Вадим Собчак, наверное, он бы, ну, может быть, не двойку поставил, но указал бы мне, потому что это ошибка. Это моя режиссерская ошибка, ну, или не ошибка, потому что это то, что называлось паразитическими смыслами.
Честно, не нужно это было, да?
Это я... Ну, поскольку я очень давно знаю Диму со студенческих времен, я как-то его, ну, я и не воспринимаю, как в этом аспекте это точно. И для меня, когда вот ко мне стали подходить, и, в общем, какие-то люди, которым, мнению которого можно прислушаться, и говорить, слушай, ты храбрый человек.
Подмигивать и говорить, какой ты молодец.
Ты так сказать, ты у тебя так похож на Путина. Я, честно говоря, я поначалу думал, что это шутки, а потом понял, что
похож.
Совсем никакие не шутки. Я вряд ли, наверное, отказался бы от артиста Дмитрия Куличкова. То есть наверняка бы я все равно бы взял бы его на эту роль. Ну, может быть, усы какие-нибудь приклеил или что-нибудь там, волосы по-другому покрасил и так далее. Потому что, конечно, в этом не было никакой задачи. Ну, потому что у нас картина про другое.
А еще мне интересно, как проходит работа над фильмом, который по определению все-таки очень тяжелый и, ну, как хотите, все равно он мрачный, конечно же, где такое идет сложное копание в человеческой сути, в непростой. Как это, какая атмосфера царит в это время на съемочной площадке? Вот тоже так все мрачные, углублены в то, что вот жизнь невеселая, и как с ней обходиться, непонятно.
Ну, рабочая атмосфера царит на съемочной площадке. Если она мрачная, то работать невозможно. Нет, ну, конечно, когда читаешь книгу Данелли, и как у нее там все было весело, забавно и так далее, конечно, ну, как-то я пока не дотягиваю до этого, хотя, может быть, и хотелось бы. Ну, поскольку это в центре фильма, по сути, одна героиня, да, и все было сконцентрировано на нее, это, ну, это не монофильм в таком каком-то классическом смысле, но все равно она стоит, у нее, у Наташи, по-моему, было 4 или 5 всего выходных из съемочных дней, из количества съемочек, то есть она была все время, ну, как-то мы ковырялись в этой роли, что-то ей такое говорил. Но еще производственно, это очень производственно, тяжело в провинции, люди, многие люди, вот, если говорить, кстати, об этих парламентских слушаниях, да, то какая-то вот сермяга вот в том, что говорят относительно падения уровня...
Кинопроизводства?
Не производства, а как бы технического какого-то. Это к сожалению...
Профессионального технического.
Да, это, к сожалению, правда, потому что дело даже не в том, что люди там что-то не умеют, а дело в том, что в кино появились деньги, и вместе с деньгами появились случайные люди, которые никакие не, там, не знаю, дольщики и так далее. И подобрать хорошую группу, не ошибиться в чем-то, это довольно сложно сейчас, поскольку масса до последнего времени, конечно, как сейчас все стало, было, человек мог легко уйти на другой проект и так далее, и так далее. И в этом смысле, я помню, вот на фильме «Кремень» у нас было замечательное несколько людей из старшего поколения, которые чуть ли не с Пыревым там что-то снимали, и по их пониманию, а это были настоящие соавторы. Сейчас среди новых людей, которые этим занимаются, их значительно-значительно меньше. Конечно, есть и люди, преданные кино, потому что кино делается же не за деньги, оно делается, не знаю, там, кровью, потом и так далее. Это тяжелое мероприятие, и это сразу видно на экране. Вот это сделано за деньги или это сделано, потому что по-другому люди не смогли это сделать. И подобрать команду, вот именно техническую, не творческую, не оператора, художника, которые, ну, это что-то все-таки другое.
Ну, чтобы эти технические люди тоже были творческими.
Ну, по крайней мере, они понимали, что они работают в кино, что нужно выйти, что нужно докрасить этот угол для какого-то постановщика и не прохалтурить и так далее. Таких людей с кем-то у нас мне повезло, с кем-то, наверное, не очень повезло, поэтому это все превращается, плюс администрация, ну, в общем, все превращается в какой-то ком проблем.
Лёш, ну вы уже упомянули, что сейчас многие проекты останавливаются. Да. А что у вас-то с вашими планами дальнейшими?
У меня ничего. У меня полная тишина.
Вы же не остановитесь? Вы же кинорежиссер.
А есть сценарий написанный?
Да, у меня есть сценарий. Ну, пока скорее пауза, чем какое-то конкретное желание продюсеров вот запустить этот сценарий. Может быть, вот, кстати, участие в фестивалях, оно очень полезно в этом связи, что продюсеры, они же ведь тоже люди, они тратят деньги, частично свои, частично государственные. Им нужно эти деньги...
Это резонанс какой-то получить.
Ну, как-то страховать вот саму эту ситуацию. И вот наличие фестивальных призов, вот, например, те же два приза фестиваля «Кинотавр» очень помогли мне с точки зрения, что продюсер понимает, что, наверное, этот что-то может. Может быть, мы дадим ему даже возможность делать все самостоятельно. Наличие крупных зарубежных призов, мне кажется, еще больше развязывает это руки. Так что я буду надеяться, что визит фестиваля «Локарно», участие в конкурсе поможет как-то...
Участие, как известно, уже на уже
награда. Для российского фильма это точно.
Но мы с Олей желаем, чтобы картина была замечена, хорошо принята публикой, критикой, и идеально, если бы получила какой-то приз.
Ну и напоследок все-таки хотелось бы узнать от вас, а вот если бы вам выпала такая возможность снимать фильм вне России, вы бы согласились?
И не про Россию.
И не про Россию.
Не знаю, мне кажется, это было бы мне очень трудно. Я совсем не путешественник, и вот я уже говорил вам, что я, собственно, только вот в Марокко съездил, и мне, я плохо знаю то, что происходит за... Нам бы с тем, что у нас есть, разобраться. У меня ощущение, что мы действительно находимся, ну, вряд ли в мейнстриме, да, взгляда вот на наше кино, как на часть, вот, по крайней мере, европейского кино. Наверное, требуется, наверное, нужно что-то смотреть, понимать, что происходит, поскольку все-таки у нас огромный, богатейшая культура, и у нас столько накоплено в эстетике кино через, не знаю, от Эйзенштейна до нынешних людей, и это все, конечно, никакая не маргинальная, мы не на задворках, не на обочине, а как-то мы должны как-то вот войти разумно, занять свое место во всем этом деле. Поэтому, мне кажется, если мы будем снимать, отвечая на наш вопрос, про нас, но с каким-то вот доступным, в том числе и зарубежному зрителю, языком, то это будет значительно лучше, чем если я поеду и буду снимать что-то про испанскую деревню, как я вот тут на днях посмотрел фильм о селяне про страну басков, документальный, вот буквально по каналу «Культура».
Чудесный фильм.
Да, но мне показалось, что снимать про басков, как будто это грузины, вот в этом есть какое-то отчаяние и, так сказать, самого режиссера. Вот остался бы он у себя в Сванетиях и снимал бы, это было бы значительно более глубже, чем то, что он взял и снял этих испанцев, как будто они тот же сыр делают и тех же овец доят. Я как-то смотрю вот на того же Отара Селяни, уехавшего за границу, на Кончаловского, ну вот есть люди, которые тот же Лунгин уехал, да, и при вот то, что они делали там, мне кажется, по значению художественному значительно меньше, чем то, что они сделали здесь. И фильм, я не знаю, «Фавориты Луны» о селяне, но он проще и менее богат, чем картина «Жил певчий дрозд», или которая гениальная. То же самое было и, например, с режиссером Кончаловским. Вот он был серьезным режиссером, разнообразным. У него и «Ася Клячина», и «Сибириада», такие разные картины. И он уехал туда и снимал фильмы значительно более простые по своей художественной составляющей. Поэтому, мне кажется, где родился,
там и пригодился.
Там и сгодился. А рваться вот так технически на Запад, мне кажется, ну так, надеюсь, не дойдет до того, что нас на тот корабль философ.
Еще же важно, чтобы смотрели здесь кино. Когда увидят в России фильм «Бубен барабан»?
С этим трудно, поскольку существует такая категория «выпуск». Ну, осенью. Я надеюсь, что это все произойдет осенью. Фильм выйдет в прокат в Москве. И это будет возможно увидеть на экране, а не только на дисках, что все-таки разные миры.
Ну а пока что фильм посмотрят зрители кинофестиваля в Локарно, где в конкурсе участвует картина Алексея Мизгирева «Бубен барабан». Мы желаем вам удачи.
Спасибо большое.
Счастливо.
Математика – абсолютно отвлеченная вещь. И то, что физика или биология ее как-то используют, это скорее случай, чем правило.
В поверх барьеров – московские интеллектуалы.
Бог сказал ему: «С вершины горы перед смертью ты увидишь эту страну, страну свободы, но ты в нее не войдешь».
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призываю все стороны придерживаться своих международных обязательств.
Министерство обороны Республики Южная Осетия предупреждает, что будут приняты...
Объявив голодовку, фермер, по его словам, пытается обратить внимание общества и на высочайший уровень коррупции.
Я надеюсь, коммунистическая партия признает поражение и станет оппозиционной партией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».